эфира «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Сегодняшняя наша программа будет посвящена террору, террор и вера. При этом надо сказать сразу, что слово «террор» – оно наше, библейское, христианское, потому что во многих местах, где в русском, так называемом синодальном переводе Священного Писания стоит слово «ужас», мы читаем, если возьмем латинский перевод, мы прочтем слово «террор». Ну, самый простой, вот в 21 главе Евангелия от Луки, так называемый «Малый апокалипсис», где Спаситель говорит последователям, что будут землетрясения, голод, чума, ужасные явления и великие знамения с неба. Там именно слово «террор». Также, когда в Ветхом Завете говорится, что вот ужас Господень был на врагах Израиля, и там слово «террор». И в сегодняшнем мире, когда это слово из вот этой архаики библейской переходит в повседневность, то переходит вопрос, отличается ли христианская позиция по отношению ко всему, что нас ужасает и заботит, от позиции неверующего человека. Мне кажется, так вопрос стоит прежде всего для России, где именно христиане, ну, преобладают среди верующих людей, к сожалению, наверное, не всегда качественно, но уж точно количественно. У нас сегодня из Одессы по скайпу в разговоре участвует Борис Григорьевич Херсонский, замечательный наш поэт и немножечко еще психиатр. И в московской студии тоже люди, все православные сегодня, наверное, потому что православные больше всего наводят ужаса. Вот. Все сегодня православные, все в той или иной степени психологи, вот, работающие по разным специальностям. В московской студии православные Мария Баркаева и Марина Филоненко. И, наверное, мой первый вопрос именно такой. Давайте вот к Борису Григорьевичу прямо с рога. Ведь это у вас в Одессе взрывали бомбу, причем именно рядом с квартирой, где у вас формально прописка. Так что любой, кто захочет по официальным каналам взорвать бомбу около вашего дома, и он на Херсонский пойдет именно по тому адресу. Вам было страшно, Борис Григорьевич?
Нет, мне не было страшно. Я был скорее очень раздражен, разгневан, раздосадован, да. Но страха особенного я в этот момент не испытывал. Но я думаю, что здесь скорее какие-то личные мои качества, да. Я, в общем-то, ну, у меня чуть-чуть атрофировано это чувство страха, да. И, в общем-то, и в целом мне кажется, что почти никто не испугался, да, кто был замешан вот в эти взрывы, да. Все это было какая-то негласная договоренность, что никто не погибнет, а просто чтобы напугать. А когда ты понимаешь, что тебя пугают, да, то знаменитая фраза Толстого о Андрееве: «Они пугают, он пугает, а мне не страшно», вот она первая приходит в голову. Я тоже обычно вспоминаю, как вот в пору одесских взрывов в ресторанчике сидели мы после очередного поэтического вечера, и рядом буквально в квартале взорвали довольно мощную бомбу. И это был совершенно определенный звук. Никто не вскочил с места, никто не закричал. Подняли глаза, это ведь было довольно большое кафе, там сидело несколько десятков людей. Переглянулись и продолжили есть, разговаривать, пить. То есть как бы это обыденность.
Борис Григорьевич, не получается ли так, что одесситы вроде тех допотопных жителей, которые не испугались предупреждений Ноя и в результате погибли? Не является ли страх и способность пугаться все-таки здоровой, нормальной физиологической, психологической реакцией человека?
Но реакция испуга, собственно, конечно, глубоко физиологична, и эта реакция помогает нам сохранить себя, сохранить свою жизнь в данный момент. Другой разговор, что реальный испуг часто меняется на то, что мы называем невротической тревогой, да, когда мы боимся того, чего на самом деле бояться не нужно. И, в общем-то, и в целом взрыв петарды может испугать людей не меньше, чем реальный взрыв, и мы это только что наблюдали во Франции. Правда, там люди были сенсибилизированы, еще слишком свежи были впечатления от массовой гибели людей.
Спасибо. Тогда мой вопрос тем, кто в Москве. Извините меня по гендерному принципу. Смею ли я предположить, что Евангелие, да и вообще, может быть, Священное Писание, они ведь возникли в патриархальной культуре. И в этом смысле у меня ощущение иногда, что это книги отчетливо адресованы мужчинам и мужчинами. Я не говорю, что это плохо или хорошо, но действительно бывают вот такие оттенки. Ну, говорят же, дамский роман. Вот. Я это к чему говорю? Мне кажется, что способность неправильно пугаться, она скорее мужская, чем женская. Или я ошибаюсь? Есть разница в отношении гендерного к страху? Марина, как на ваш взгляд?
Ну, я не специалист по гендерной проблематике, и на первый взгляд мне кажется, что как будто бы скорее нет. Дело в том, что страх – эмоция врожденная, и действительно, как сейчас вот говорил наш собеседник, такая естественная и биологическая. Она есть и у животных, есть у людей, и ну, какой-то важный ребенок рождается уже с возможностью, ну, с чувством, одно из базовых чувств, одна из базовых эмоций рождается с этой эмоцией страха. А дальше начинается культурное развитие. Человек попадает в ту или иную культуру. И та или иная культура задает в некотором смысле как бы то, чего пугаться, чего не пугаться. То есть биологический компонент, когда есть объективная опасность, прежде всего для жизни. А есть как бы некий культуральный контекст, в котором ребенок вырастает и понимает, чего надо бояться, чего нет. И мне кажется, что это не совсем гендерно. И может быть, если в культуре будет какое-то различие, что женщина, не знаю, не должна бояться там, чего-то, а мужчина должна, или наоборот, то, может быть, это будет отражаться. Но вот так биологически не думаю, что есть.
Мой вопрос не про биологию ни в коем случае. Все-таки мы говорим о вере. Но в качестве вот то же место Евангелия, с которого я начал, когда Спаситель говорит о голоде, о землетрясениях, о том, что будут осады, будет разрушение Иерусалима, бегите в горы, не пытайтесь пережить эту осаду внутри. И, в общем, это ведь говорится мужчинам, которые принимают решение оставаться или бежать, а семья уже идет за ними. Как и в «Деяниях апостолов» сплошь и рядом мы видим, что принимает решение отец семейства, а уже весь дом его с ним крестится или не крестится, если тот такого решения не принимает. И вот к вопросу о биологии и, собственно, человеческом. Ведь когда Спаситель говорит о голоде, о землетрясении, об этих ужасных террор-явлениях, вот, то для него и голод, и чума, и землетрясение – это символы каких-то духовных событий, не как таковых. Вот. И на протяжении всей истории человечества голод повторялся регулярно, чума проходила регулярно, вот землетрясения, где они есть, регулярно. Но Спаситель говорит о чем-то единичном в этом своеобразии Евангелия. И поэтому бессмысленно апокалипсис искать ежедневно, как делают многие тревожные невротические люди. Но вот тогда и встает вопрос, одного или того же современная церковь предписывает бояться мужчине и женщине. Вот поведение религиозное. Ну, простейшая ситуация, когда монашки подходят к Амвросию Оптинскому, и вот они нервничают, приедет архиерей, разгонит, ликвидирует все то, что теперь стало знаменитой огромной женской обителью. И они говорят: «Батюшка, батюшка, что будет?» Амвросий Оптинский им с высоты своего возраста, уже на грани могилы, говорит: «Ну, то и будет, что нас не будет». Все, он снял этот невроз, поехали дальше, их все-таки не разогнали. Но согласитесь, что страхи при этом все-таки разные. И Амвросий Оптинский, наверное, чего-то боялся. Мария, на ваш взгляд?
Ну, исходя из вашего примера, я думаю, что можно согласиться, да, что страхи разные. Но, скорее всего, тут, да, если говорить о женщинах именно, они боятся чего-то такого локального, да, ну, чисто практически, бытового. То есть, да, то, за что они несут ответственность.
То есть Иисус останется ненакормленным?
Ну, да.
Марфа чего боится?
Да, 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 вот действительно, чего боится Марфа? А мужчины, да, если говорить там, об Амвросии Оптинском, да, или смотреть на евангельских персонажей, они боятся чего-то глобального, да, за что они несут уже ответственность за род. да, если говорить там, вот будет землетрясение, как я поступлю? За мной род, за мной народ. Вот. А женщины боятся вот этого, да, там, а как я накормлю своих мужчин, своих детей, своих домашних, как я приму?
Это такое разделение страхов, которое помогает выжить?
Я думаю, что да. Накопленный, да, опыт такой.
Хорошо. А тогда для женщины выражение «страх Божий» означает то же, что для мужчины, как вы думаете? Для вас оно вообще что-то означает?
Для меня означает,
вот этот террор Дэй из Библии.
Да, но это не что-то глобальное, да, не камни с неба явно.
А что?
Если говорить лично обо мне, да, страх Божий – это боязнь, да, приступить к какую-то черту, которая относится именно к Богу. Наверное, больше к заповедям, да, если говорить совсем локально к человеку, да, если говорить от Бога к человеку.
Борис Григорьевич, ваш взгляд на страхи к природным явлениям, перед природными явлениями и страхи перед явлениями в культуре, социальными, иногда, может быть, и богословскими, потому что ведь ощутима разница, как человек боится, ну, если он живет в Калифорнии. Уже сколько раз я слышал от калифорнийцев, что их не страхуют, что не доживем до 2000 года, мне говорили, теперь мне говорят, не доживем до 2020, землетрясение будет, Калифорния исчезнет. Живут, дай Бог каждому. Вот. Страх перед природным явлением один, а перед культурным, перед религиозным другой. И оказывается, что Бог не против ужаса. Он использует способность ужасаться, видимо, для поощрения человеческого роста. Как это возможно?
Но дело в том, что, на мой взгляд, страх Божий и страх перед тем, чего мы боимся в жизни обычной, это все-таки что-то, так сказать, различное. Все-таки страх Божий – это страх по вертикали, и он даже как-то выносится за пределы нашей земной жизни. И это даже не только в Евангелии это ясно. А даже Гамлет, рассуждая, быть или не быть, он говорит, что кто бы снес бы унижение века, улыбку гордеца, насмешку недостойных над достойным, когда бы мог бы дать себе расчет простым кинжалом, когда бы не страх чего-то после смерти. То есть на самом деле страх смерти, конечно, ужасен, да. Но тут мы можем утешаться хотя бы словами о том, что смерть не имеет к нам никакого отношения. Когда мы есть, ее нет, когда она приходит, нас нет, да. А этот короткий, не очень короткий период, когда мы с ней встречаемся, он все равно будет забыт. И его, как и лучших моментов в нашей жизни, не было, то, когда мы говорим о страхе Божьем, о страхе быть вергнутыми в вечную тьму, где будет червь, который не умирает, и огонь, который не угасает, и все то, что нарисовал Босс, и все то, о чем писали, вплоть до того, что я помню очень хорошо, как отец Карамазов говорит, что ведь меня бы надо крючьями. А Алеша смотрит на него и говорит, там нет крючей, имея в виду ад. Да, знаю, говорит отец, я видел тень кучера, которая чистила тень щетки, тень кареты, то есть образ страны теней. Но и он ужасает. Трудно цитировать здесь гораздо более низкое по художественным достоинствам произведение, я имею в виду популярное некоторое время кино «Остров», где, впрочем, великолепно, конечно, сыграл Мамонов. И он говорит, что не страшно умереть, вот предстать перед Господом страшно. А я иногда говорю, что, может быть, и не страшно, но очень-очень стыдно. Вот мне кажется, что этот вертикальный страх, вертикальный ужас, он абсолютно не гендерный. Он персональный, он глубоко личный. У Бунина в жизни Арсеньева он, собственно, начинает свою автобиографию с того, что вот есть люди, которые вообще живут так, как будто бы смерти нет, и страха нет. И только в самый последний момент они сталкиваются с этим. А есть такие, для кого смерть и страх смерти – это постоянные спутники. И Бунин себя причисляет вот этим вторым. Я думаю, что библейский страх, вот правильно было сказано, это страх не перед землетрясением. Это страх перед собственными нарушениями нравственности, нарушениями заповедей. Страх перед осуждением. Но здесь нужно было бы вспомнить Тилиха, да, Пауля Тилиха, его идею экзистенциальной тревоги или страха, да, но я думаю, это уж слишком было бы подробно.
Спасибо, говорил Борис Херсонский из Одессы, возвращаясь в московскую ситуацию. Страх, мне кажется, часто парализующее явление. То есть первая реакция человека, испугавшегося, это реакция замирания. А дальше, поправьте меня, если ошибаюсь, но приходилось читать совсем популярные книжки, что есть вот две реакции и два, соответственно, как бы темперамента. Люди-львы, которые в ответ на что-то страшное делают прыжок вперед, идут навстречу страшному. И люди, извините, типа меня, зайцы, которые отпрыгивают куда-то назад, когда что-то страшное. То есть все замирают, а потом очень разные векторы. Это соответствует правде или как?
Ну, сейчас во мне начинает говорить травматерапевт, телесно-ориентированный. И с этой точки зрения, биологически, и это есть у нас людей тоже, на страх, на ситуацию опасности существует три реакции, которые вы обозначили. Это замирание, бегство и нападение. И как раз-таки вот бегство и нападение считаются более, что ли, здоровыми, потому что человек может дать ответ на ситуацию опасности. Тогда как в замирании, если оно продолжается долго, то не происходит отреагирования некоторого ответа на ситуацию опасности. И это потом впоследствии может приводить к формированию самых разных травматических реакций, в том числе посттравматического стрессового расстройства. И поэтому в психотерапии, когда мы работаем с последствиями травм, то бывает очень важно дать возможность телу совершить вот это либо бегство. И тогда очень хорошо, что у вас есть заячья реакция назад. Это гораздо лучше, чем оставаться на месте. Либо нападение, какие-то выходы агрессивные.
Послушайте, как адвокат дьявола, то есть атеистов, спрошу. А религия – это не реакция замирания? Вот по Марксу, по Фрейду. Это ложное, но действительно замирание. Мне страшно, я прихожу в церковь, я молюсь. Или не прихожу в церковь, но становлюсь на колени и молюсь.
Смотрите, я думаю, что аналогия не совсем корректна, но как можно было бы ее понять? Когда сейчас я говорю про эти три реакции, они прежде всего телесные. Приход в храм, молитва, выход в духовное пространство, большей частью все-таки здесь участвует, личность, душа, а не телесный уровень. Но даже если посмотреть на это как на некоторую метафору, то можно сказать, что, конечно, можно, мне кажется, очень по-разному вести себя в этом религиозном пространстве. Можно душевно замереть в этом страхе, так стенизироваться, быть в обездвиженности такой духовной, а можно быть в духовном движении, в том самом вертикальном измерении. И физически это, может быть, никак не будет отличаться, но с точки зрения процессов внутри души какого-то личностного вектора человека будет большая разница. Я думаю, что, конечно, есть даже такой термин, как духовное совладание с той или иной критической ситуацией, и оно предполагает, конечно же, не обездвиженность души, конечно же, некоторую личностную активность. А в частности, я думаю, очень важна здесь активность по такому движению навстречу Богу, навстречу, может быть, с большой буквы, в диалоге. Это будет противоположностью такому эгоцентричному замиранию в страхе.
Говорила Марина Филоненко. Тогда вопрос к Марии Баркаевой. Когда вспоминается один научно-фантастический рассказ, скорее фантастический, чем научный, про человека, к которому пришел инопланетянин, но такой совсем как облачко. Он в голове говорил. И стал говорить ему: не ходи туда, там сейчас проедет трамвай и тебя переедет. Не ходи туда, там сейчас упадет кирпич. Человек не пошел, и там действительно была катастрофа. И вдруг этот внутренний голос говорит ему: не ходи туда, потому что там будет гамма-излучение, туда прилетит венерианец и тебя убьет. Он говорит: а при чем тут венерианцы? На Земле они никогда людей не трогали. Но видишь ли, говорит ему этот голос, я же твой друг. Ты принял мои услуги, и поэтому теперь ты вошел в мир, где опасности больше, чем было в мире для обычного человека. Поэтому тебе угрожают венерианцы, сатурнианцы, гамма-излучение и так далее. Не получается ли так, что у верующего человека больше страхов? Это вопрос от имени широкой атеистической общественности. Потому что ведь поведение верующего человека с точки зрения стороннего – это чистое невротическое поведение. Как попугай, который выдергивает себе перышки и вставляет их около икон, делает какие-то лишние движения, суетится и так далее. Ведь то, что мы делаем, даже когда это позитивно, там строим храм, но все равно это для неверующего, это мы боремся с вымышленной опасностью.
Да, мне кажется, важный вопрос, такой немножко провокационный, у кого больше страхов, верующих или неверующих. И вот я думаю, что вернусь вот к этой мысли, что есть какой-то уровень страха у человека, он приходит в церковь. Вот здесь, когда мы говорим о вере, надо разобраться, что мы понимаем под верой. Потому что если мы имеем в виду просто традицию церковную, как систему норм и правил, систему мировоззрения, даже с какой-то обрядовой стороной. И вот это одно дело. И другой уровень, касающийся непосредственно духовной реальности, отношений человека с Богом. И здесь еще очень важный вопрос касается образа Бога. Так вот, если говорить, у кого больше страхов, я думаю, что, знаете, вот в последнее время все чаще меня посещает эта тема, которую можно было бы назвать, что церковь цементирует невроз, к сожалению. Но здесь, повторюсь, важно различать реальность системы норм и правил, реальность социальную и реальность духовную. Вот сейчас я говорю, в первую очередь, когда я говорю цементирует, я имею в виду реальность именно социальную, культурную, можно было бы сказать. В этом смысле неважно, какая культура, церковная или какая-то другая. Что происходит? Человек с определенным уровнем тревожности, определенным уровнем степени невротизации, страхов и так далее, своих детских травм, которые влияют на тревожность, приходят в ту или иную систему культурных норм и правил, в частности, в церковь, она одна из. Дальше начинается такая вещь, чем более жестко эта система устроена, и неважно, подчеркиваю здесь, религиозна она или нет, тем сильнее она будет, скорее всего, подкреплять вот эту невротизацию, с которой человек входит туда. И человек может на этом успокаиваться. Это, знаете, очень красиво действует. То есть там может возникать иллюзия успокоения. Когда человек входит в эту систему, начинает выполнять те или иные...
Ну хорошо, человек боится
правила.
Мусульман, например. Угу. Человек боится мусульман, он неверующий, но он приходит в церковь, начинает молиться, и он уже боится мусульман, но вместе со всей церковью. А на церкви крест, а под ним полумесяц перевернутый. И, в общем, практика показывает, что многие успокаиваются.
Ну, вы сейчас говорите об эффекте принадлежности группе, если я правильно
какой
вас поняла, что человек приходит, и он говорит, я теперь не один боюсь. Любое вхождение в какую-то принадлежность к тому или иному сообществу, оно само по себе может действовать успокаивающе. В каком смысле одному тяжелее? И чуть-чуть может снимать тревогу. Если я не один такой, это известный эффект всех, групповых форм, например, психологической помощи, что когда человек приходит и знает, что я не один такой, ему уже чуть-чуть легче. Но мы сейчас, похоже, же другую вещь обсуждаем, когда говорим про веру и неверу, более глубокие все-таки вещи. И повторюсь, вот если человек входит в эту социальную реальную систему норм и правил, то это может дальше его страхи трансформировать, закреплять, видоизменять. Как я уже говорила, вот на этом культурном уровне могут даже добавляться какие-то новые и так далее. Но это пока еще, я бы сказала, не про веру. Это про социальную реальность.
Про
дальше, да, хорошо, про религию. И в этом смысле неважно, он может прийти в какое-то сообщество, еще какую-то другую социальную структуру, и там тоже что-то с ним... что-то там с ним тоже может происходить. Важен все-таки мировоззренческий аспект здесь, да, чтобы был.
Вы недооцениваете филателию.
Да. И все-таки хочу сказать про другое, более, все-таки, когда мы говорим про веру, мне кажется, невозможно умолчать все-таки об этом духовном измерении, когда человек входит не просто в систему норм и правил, а входит в реальные живые отношения с Богом. То, что часто, к сожалению, у нас даже в церковной практике, как-то уходит не на первый план, на мой взгляд, такая беда, но может быть другая тема. Так вот, мне кажется, что когда и дальше, если мы говорим про отношения человека с Богом, то здесь вот это всплывает принципиальный вопрос об образе Бога. Потому что и тут про страхи. Потому что если Бог, карающая инстанция, привет Ветхому Завету, и то, что до сих пор у нас очень сильно часто выражено, когда Бог – это наказующая инстанция, это Он отслеживает твои грехи и записывает их по спискам, и всякое прочее. И, как правило, это связано тоже с детским опытом, потому что мы склонны проецировать проецирует на фигуру Бога то, что у нас было в детстве. Знаете, когда клиент приходит на психотерапию, и вдруг он говорит, начинаешь с ним говорить про Бога, он говорит, что, ну, конечно, Бог, знаете, одна клиентка мне говорила, я не могу молиться Богу, как, ну, я не молюсь, потому что, ну, очевидно же, что, ну, кто я такая, ему нет до меня дела, у него другие важные дела, у него, к нему обращаются другие люди, я нет, я такая грешная, ужасная, я не обращаюсь. Сразу все понятно, что у человека было в детстве с родителями. Ну, там не обязательно отец, мама, как раз не так важно. Но и тогда, если такой образ Бога, то, конечно, страхи будут, невроз будет цементироваться, и страхи будут помножаться. Но если мы выходим в самую трудную тему, это возможность или невозможность встречи с Богом, который есть любовь, то там, я думаю, страхи начинают сниматься. Но очень много препятствий часто бывает на этом пути. И тогда кто такие верующие, да, вот здесь? Ну, те, кто соблюдает правила, те, кто встречается с Богом наказующим, те, кто встречается с Богом любовью и так далее. Поэтому вопрос ставить, верующие или неверующие, больше боятся, меньше боятся, важно, может быть, развести понятие, кто, что такое вера, кто такие верующие.
Спасибо, говорила Марина Филоненко. Напоминает Радио Свобода, программа с христианской точки зрения, посвященная террору, ужасам, способности человека ужасаться. У нас еще в московской студии Мария Баркаева и в Одессе Борис Григорьевич Ерсонский. Борис Григорьевич, на ваш взгляд, если бы, скажем, в Париже не было бы столько атеистов, французских, элегантных, скептиков, агностиков, Анатолий Францев, если бы меньше пили шампанского и больше читали бы священные писания, может быть, там не было бы и взрывов, либо реакция на взрыв была какая-то более благочестивая. Может у верующего человека быть лучше реакции на такие происшествия катастрофические, чем у неверующего? Или здесь различий нету?
К сожалению, они есть, и они не в нашу пользу. К сожалению, наши православные люди очень любят говорить, что вот дождались, вот дождались Божие наказание, да. Вот было много у вас вольтеров да вольтерианцев, вот отрубили вы голову королю и да и придачу Марии Антуанетте, вот привели 12 языков на нашу святую Русь, вот вам и воздаяние. Где-то цунами, ага, не знаете истинного Бога, служите идолам, вот Бог вам показывает. И вот это стремление видеть наказующую руку Бога в тех бедствиях, которые могут совершаться, как мы говорим, по Божьему попущению, или просто из-за неразумия человека, да, то, ну вот да, вот это и есть главная разница, да, то есть вместо того, чтобы проанализировать, что к этому привело реально, и принимать реальные меры, мы часто грозим пальцами, говорим «уже вам». Да.
Спасибо. Но тогда встает другой вопрос. Потому что, ну, если я правильно понимаю, мы приходим к тому, что есть ужас для другого и ужас для себя. И каждый человек не прочь, к сожалению, верующий тоже, поговорить о смысле ужаса для другого, что там смысл и так далее. А если человек ужасается для себя? Если я ужаснусь совершенно реальному, невымышленному злу, которое произошло с моим близким человеком, и буду о нем мыслить, как о наказании Божьем, как о каре за мой грех, как о расплате за что-то, это лучше, чем если я буду видеть в этом просто течение биологической жизни, стохастический процесс или как? С точки зрения психолога и с точки зрения верующего. Вот у вас у ученика, допустим, не приведи Господи, умирает мать от лейкемии. Вот. И вы бы что предпочли? Вот как бы вы стали утешать, если он вас спросит? Вот. Что, ну, такова жизнь. Вот. Рак приходит, не спрашивая. Или вы бы сказали, что попробуй найти в этом смысл?
Ну, сколько можно смысл найти в раке, да, или в каком-то другом бедствии, в любом болезни?
Да.
Да, или вот, в смерти?
Вот этот вопрос.
Да, это, ну, изначально бессмысленно. Да, можно объяснить ситуацию, что да, так.
Так, минуточку, вы православный человек?
Да.
Тогда словосочетание изначально бессмысленное, оно как с этим согласуется? Но верующий человек – это тот, кто видит смысл, нет?
Ну, смысл в болезнях?
Да. Как апостол Павел, дано мне жало в плоть. там никто точно не знает диагноза, но он из этого выводил, что это вот, чтобы не гордиться.
Что это болезнь, да? Жало в плоть, это именно болезнь.
Ну, а не обычно какие-то думают, внутренние... что у него болели глаза, такова.
А, не какие-то внутренние терзания.
Нет, я-то думаю, что это не глаза, что это что-то вот, скорее, по мужской части. Его донимало, но поскольку большинство богословов мужчины, то они такого толкования все-таки стесняются. Ну, допустим, глаза, блефорит. Моисей заикался.
Да.
Вы хотите сказать, что это чистая случайность?
Ну, чистая случайность. Любой болезни есть объяснение, да, но это не есть объяснение, что болезнь дана в качестве греха и в качестве наказания. Это изначально неправильно так думать, ни с точки зрения православного, ни с точки зрения обычного человека.
Так, а как?
А как думать решает, ну, уже путем, да, опытным путем каждый человек.
Что-то мне подсказывает, что вы решали не только опытным путем, но у кого-то учились. Я даже помню матушку Елизавету, с которой вы были на одной из программ.
Совершенно верно.
Ведь это же работа с сиротами. Это работа с людьми, которые находятся здесь, на земле, уже в аду. Вот. И вы занимались тем, что вырывали их из этого ада. Им же тоже нужен смысл.
Им тоже нужен смысл, но представьте, да, насколько вот Марина подтвердит, насколько травматично объяснить сироте, да, что твоя мама умерла за грехи. Это же неправильно,
это
ни с какой точки зрения.
Это изуверство. А как еще?
Как еще объяснить?
Или просто оставить это без объяснения?
На каком-то этапе, да, это можно оставить без объяснения. Возможно, с возрастом, да, можно человека привести к другому пониманию болезни.
А вы говорите, нету гендера в христианстве. Вот у вас отчетливо женская позиция, что нужно не объяснение, а сочувствие, тепло и сострадание. Нет? Марина.
Марина про гендер говорила, что это чисто биология.
Есть такая точка зрения, действительно, что как бы как мы присутствуем, что такое поддержка, как мы присутствуем рядом с чужой бедой. И традиционно считается, ну, действительно так часто бывает, что женская позиция, она более сочувствующая, а мужская более деловая. Вот конкретный совет, что-то по делу. Часто конфликты в парах на этой почве, потому что каждый хочет поддерживать другого, как бы, так, как это было бы поддержкой для меня. Муж нуждается в совете, жена ему сочувствует. Он говорит, ты меня не поддерживаешь. И наоборот, жена плачет, муж говорит, ну давай то сделаем, это сделаем, это сделаем. Она ревет еще сильнее и говорит, ты меня вообще не поддерживаешь. Да, ну это немножко другая тема.
Нет, почему? То есть ощущение предопределения, выдуманные мужики, это по факту действительно так. Все великие богословы, они мужского пола. Они объясняли, они не сочувствовали. И часто очень агрессивно не сочувствовали. Один Кальвин чего стоит. Блаженный Августин тоже добротой не отличался.
Не, вообще не отличался.
Но зато умный человек. Вот, и он пытался во всем найти смысл. А его мама, святая Моника, она как раз как-то пыталась его слегка присадить и осадить. Но тогда скажите мне, вот идут теракты. Реакция мести, это реакция какая вот из трех, которые мы обозначили? Вы бы ее куда занесли? Объясняющие, мстительные, нападающие или убегающие. Как вот во многих голливудских кино, но, к сожалению, в российской реальности тоже, погиб ребенок, и неважно, от лейкемии или от взрыва, кто-то должен ответить. Человек ужаснулся, он ищет ответственного, чтобы спросить по полной программе.
Ну, наверное, это можно отнести к реакции нападения, но мне кажется, что... Все-таки еще раз, когда я говорила об этих реакциях, речь идет о телесном ответе. И если
послать бомбардировщик – это телесный ответ?
Смотрите, я все-таки как мыслю очень конкретно, на уровне конкретного индивидуального вот, конкретного человека. Если случилась какая-то там, ну, серьезная трагедия, мы работаем телесно с этой травмой, то человеку важно дать этот телесный ответ здесь, сейчас, в ситуации, не знаю, вот мы бы сейчас с вами в кабинете, я просила бы вас, если вы хотите отомстить, пойти, не знаю, там, и проживать это телесно, может быть, эту агрессию как-то выражать.
У вас болезнь эксперта, потому что вы имеете дело с теми, кто не хочет мстить, а хочет вылечиться. А кто хочет мстить, как в фильме «Стрелок», идет и пуляет. Но ведь миссия христианина – обратиться до концов земли. А что такое концы земли? Конец земли – это какой-то тупик, мироздание, пазуха. Это именно туда забивается мстящий человек. И вот ему нужно принести благую весть. Не бойтесь, как несколько раз повторяет Спаситель своим ученикам в довольно ужасных ситуациях. Вот.
Я думаю, что месть, пришло мне сейчас в голову, может возникать как реакция, как ни странно, на собственное бессилие. Я вот сейчас думаю, что может испытывать человек, действительно, ну вот убили, там, не знаю, твоего близкого. И первое, ну там самые разные вещи, конечно, это агрессия очень сильная на тех, кто это сделал, конечно, это очень серьезная боль, но если посмотреть, может быть, чуть больше вглубь, то человек встречается прежде всего с ужасом от собственного бессилия, от того, что я с этим ничего не могу сделать. И я думаю, что это серьезная такая экзистенциальная проблема, мочь вообще свое бессилие принять. Потому что если я его принять не могу, то дальше разные вещи. Могу начинать чувствовать вину, что очень часто бывает в ситуации горя свою, для того, чтобы не чувствовать бессилие. Потому что если я виноват, значит, я мог что-то сделать. Или я могу пытаться начать мстить. И это тоже мой ответ. Я что-то могу, я в силах, я могу почувствовать эту свою силу. А вот смочь встретиться с тем, что это уже случилось, и я ничего с этим не могу сделать. И мочь в этом какое-то время оставаться. К вопросу о смысле, вся экзистенциальная психотерапия, прежде всего Виктор Франкл, который сам прошел концлагеря, говоря о смысле, конечно же, говорят о том, что смысл невозможно дать. Вы говорите, что ты придешь и скажешь. Но там, ребенку, болеющему раком, или человеку в трагедии, я думаю, что ничего ты ему не скажешь, потому что ты можешь только сесть и рядом с ним плакать, быть с ним в этой боли. И, может быть, смысл к нему придет. Но дать готовый смысл другому человеку невозможно. Ну, может случиться чудо и попадание, и какие-то слова так там попадут и помогут человеку родить смысл. Но дать готовый смысл невозможно.
Говорила Марина Филоненко, тогда вопрос все-таки в Одессу. Город одесской чрезвычайки, город красного террора, город... где памятник Ришелье, вот, значит, и французским террором попахивает. Борис Григорьевич, вспоминается сын киевского генерал-губернатора Николай Александрович Бердяев, который делил христианство на христианство спасения и христианство творчества. Христианство как вера людей, которые чего-то ужаснулись и ищут выход, и христианство как вера человека, который что-то хочет сотворить из ничего, подобно Богу, реализовав богоподобие. Для вас самого это противоположности. Можно действительно тогда нам не о чем проповедовать, как выходит из реплики Марина. Действительно, мы не можем ничего предложить ужаснувшимся и ну, вот, тем же родственникам тех, кто погиб от человеческого насилия.
Ну, я бы сказал, конечно, что эти две вещи неразрывно связаны между собой. Желание что-то сделать... Это часто бывает тоже желанием за что-то зацепиться перед ужасом небытия. И знаменитая восточная притча, которую описывает Толстой в своей исповеди, когда человек держится за... висит над бездной, висит над колодцем, где дракон, и он держится за терновник, и... Этот терновник подтачивает белая и черная мышь, по-видимому, день и ночь, а он слизывает сладкие капли, которые выступили на этом терновнике. То есть человек, который что-то делает, в данном случае он слизывает капли, но тут и пушкинское «Нет, весь я не умру, душа в заветной ниве». Это желание что-то такое сделать. И ведь в конце концов, это не я, это христианские богословы говорят, что Бог стал человеком, чтобы человек мог стать Богом, чтобы человек мог обрести бессмертие. И почему-то мы ни разу не сказали о воскресении Христа, как о том, что помогает христианину преодолеть страх и трепет. Любая экзистенциальная вспышка, да, она, конечно, исходит из страха перед небытием. Ужас пустоты и бессмысленности, ужас судьбы и смерти, ужас вины и осуждения, да. И вот воскресение Христа, как бы оно освобождает нас, говорит ведь, да, в своем послании пасхальном Иоанн Златоуст. Говорит он так, Христос воскрес, и никто-то не убоится смерти. Освободи бы нас, спас бы смерть. Вот для христианина, который, для которого это не просто реплика, Христос воскрес, воистину воскрес, украинский вариант такой, слава Украине, героям слава, и так далее, да, то есть просто ответ, ответ вежливости, да, знаете, да. Для человека, который это пережил, который, когда поют, вчера я был похоронен с тобой, Христос, а сейчас я совостаю тебе воскресшему, для него эта свобода есть некая данность. Да. Ну и вопрос в том, как он распорядится этой свободой. И еще, конечно, главный вопрос, насколько этот ответ «воистину воскрес» действительно исходит из нашего сердца.
И все-таки я, может быть, совсем уже такой забитый человек, боящийся всего. Но от имени широких общественных масс, кстати, не только атеистических, по-моему, никто из людей не говорит «я боюсь смерти». Но 90% людей говорят «я боюсь агонии». Вот. Это очень распространено. Отсюда очень многие люди говорят, что там эвтаназия прекрасна. Вот. Если что со мной случится, там отключите. Вот. Я не хочу быть грузом на шее детей. Человек ужасается перспективе, что те, кого он любит, за кем он ухаживал, вот, и они будут вынуждены тратить на него свое время, там, менять ему судно, пачкаться, обонять всю эту вонь разлагающегося тела старческого. Вот, это может, мне кажется, что, ну, я уважаю этот ужас, я его понимаю, вот, и, в общем, я сам им иногда ужасаюсь, вот, при этом, поэтому мне кажется, что, вот, страх ада, это всего-навсего вот этот самый ужас, ну, только транспонированный, переложенный куда-то там, вот, мистифицированный. Но это страх именно того, что я окажусь обузой, никому не нужной. Вот, и моя жизнь превратится... вот это, я подозреваю, что агрессивная реакция на происходящее в мире зло, вот, это попытка защититься от своей беспомощности. Вот, но тогда и вопрос... А какой должна быть защита от моего старения, от моей дряхлости, от моей слабости, которые, конечно, там, ну, лет через 20 мне будет 80, они будут большие, но они уже и сейчас есть. Вот. Они есть у ребенка, они есть у пожилого человека, но они и у вас, извините, очаровательные гости, тоже уже зреют, вызревают. От этого надо защищаться, этого надо бояться. Что с этим делать?
Вообще, конечно, это вопрос, да, есть ли защита от старости, от болезней, от нашего вот этого бессилия.
Есть ли защита от смерти, как тени, которая сопровождает нас с того момента, как мы встали на ноги. Вот, время как антисолнце. И вот время идет, и тень эта смертная становится все длиннее и длиннее. Именно на телесном уровне, но и на духовном. От этого вера спасает.
В определенном смысле спасает, да? Тот перечень убеждений для каждого, то, что у каждого свои же убеждения, да, своя вера. Моя вера отличается от веры Марины, вот, и от вашей веры.
Откуда вы знаете, кстати, вот меня всегда ужасно интересовало, откуда мы знаем, что мы единоверцы? Ведь понятно, что...
Так отличается, не единоверцами все-таки. Да, мы можем быть объединены как
откуда
православные,
мы знаем, что есть
как христиане.
Некоторое единство? Значит, это опыт победы над каким-то ужасом смерти, вот то, о чем говорил Борис Григорьевич.
Ну, для каждого человека, да, локальный ужас, безусловно, есть. Маленькие, да, какие-то переживания смерти, как раз экзистенциальные проблемы, да?
Что тогда вы вкладываете в понятие личные отношения с Богом, которые помогают этот локальный ужас детерроризировать?
Проживание, да, своих страхов. С помощью Божией, скажем громко, да, с тем, да, что мы знаем, что нам записано в Евангелии, тем, что нам оставляют предшественники, да, ну, те же святые отцы тоже, скажем громко. Да.
А вам, я прошу прощения, что больше помогает? То, что вы психолог и хорошо там читали Франкла, Эриксона или Евангелие? или то и другое, но в разных пропорциях, в разное время?
Вы знаете, я скажу так, что мне помогает общение с людьми, да, и человек через призму Евангелия. Потому что каждого человека мы рассматриваем все-таки через Евангелие, через Бога.
А вы бы рекомендовали людям, которые нас слушают, меньше читать телевизор, ходить по интернету, не читать советские газеты?
Рекомендовала бы.
А это не бегство от действительности?
Нет, это не бегство от действительности. Действительность мы можем выйти из подъезда и увидеть.
Но мы не увидим там парижской трагедии.
Ну, мы ее услышим. До нас донесут ее. Нам расскажут, пусть это будет искаженно, нам ее расскажут.
Марина?
Какую мысль сейчас? Было много тем, вы начали со старости.
Что исцеляет от вот этого ужаса и страха перед смертью, от разложения, которое присутствует в моей жизни почти изначально?
Ну да, похоже, здесь две темы вы задали. Одна – это страх смерти и того, что будет после, а другая – страх того, что предшествует смерти. Вы на этом акцент сейчас ставите.
Вот скорее второй, потому что я согласен с Борисом Григорьевичем, что будет после – это нас не касается. Мысль, кстати, старого атеиста Гелеровского. Вот, у него это очень хорошо там поэтически сформулировано. Вот.
Ну, я думаю, что часть страхов могут быть как раз очень сильно связаны с тем, что после. И очень много такой даже, я бы сказала, дополнительной невротизации, может быть, на этой почве. Но это же очень важно, что я сделал, успел ли я покаяться, сколько добрых дел я совершил, чтобы вот мне все-таки заслужить. Вот, ну, вот все эти переживания про ад и рай, это тоже отдельная такая линия. Но вы про то, что до, и мне кажется, ну, отчасти это сейчас звучало, вот все-таки тема собственного бессилия. Нередко говорят...
Ну, что такое террор? Это как во сне. Падает дом, или машина едет на ребенка, который передо мной стоит, но во сне я не могу шелохнуться. Этим вот ужасен кошмар ночной.
Да, вот по поводу страха, как вы сказали, агонии, своей старости и так далее, конечно, очень частая тема про переживание быть обузой, но обычно, ну, все-таки при условии наличия более-менее вменяемых родственников, чаще всего бывает так, что другие на самом деле хотели бы помогать и ухаживать. Это скорее миф в сознании самого уже там немощного человека, что он обуза.
Я не говорил, что родственники не хотят. Те люди, которые мне высказывали такие страхи, и я сам уверен, что мои дети там с радостью будут ухаживать, найдут деньги и так далее. Но я не хочу, говорят мне такие люди. Вот. Они, может быть, не могут это мотивировать, но они ужасаются этой перспективе.
Да, но тут вот это важно, я бы сказала, как ни странно, это может быть связано с образом себя и с ценностью себя, и с принятием себя в слабости. Потому что если я... Что стоит за этим «не хочу быть для них обузой»? А каким я хочу быть? Хочу быть удобным, или хочу быть сильным, или хочу быть самостоятельным. Не могу делегировать другому часть, ну, как бы, заботы о себе. Я должен все сам. Мужской, кстати, миф очень часто. Ну, как это? Я же вот там сам, и все такое.
Одна из моих любимых тетушек в 93 года сама стирала свое нижнее белье, как ее учили в 903 году в Кракове. И мне всегда казалось, что это подвиг.
Хорошо, если человек может, но есть...
В 94 года она уже не могла. Сдалась.
Тогда уже не подвиг. Я думаю, что это и психологически очень важная вещь про принятие себя в слабости и духовно, когда мы говорим о смирении. Уже, может быть, грубо скажу, хватит строить из себя, что ты что-то можешь. Позволь происходить сейчас тому, что происходит. Кто-то хочет тебе помогать, дай ему возможность тоже, там, дайте вашим детям возможность явить эту любовь, если вы не можете сами постирать там какие-то вещи. И другим это легче, кстати говоря, потому что очень часто самая большая трудность присутствия рядом с чужим страданием – это невозможность что-либо делать. А когда я делаю, помогаю, наливаю там чай, не знаю, мою и что-то еще, мне легче присутствовать рядом с этим. Я понимаю, что я своим действием участвую в этом, а не бездействую. Поэтому это такая тоже идеологическая во многом вещь. Но проблема действительно очень частая невозможности позволить себе быть в том, что сейчас происходит. Вот этого трудность принятия себя в этой слабости.
Борис Григорьевич, тогда в заключение пару слов, потому что западная реакция на кошмар в Париже, мне кажется, довольно резко отличалась от реакции в России, и не только в России, может быть, как раз по вероисповедной линии, потому что реакция на ужас у человека секулярного, это реакция, ну, если говорить о хорошей реакции, это реакция Сенеки, это реакция Марка Аврелия, это реакция стоическая. Религиозный же человек часто реагирует, к сожалению, как, не как герой, а как человек, который хочет дать отпор, церковь воинствующая. Похоже, что мы и неверующие люди разный объем вкладываем в понятие помощи. Стоик считает, что помощь заключается в том, чтобы не гневаться, принять как должное и перетерпеть, инкапсулировать и забыть, а верующий пытается противостоять злу активно. Это так? И какая, собственно, позитивная реакция верующего человека на ужас и зло, дополняющая, наверное, стоическую? Она возможна?
Я думаю, она возможна, и она является реакцией любви, сострадания и принятия. И это как раз очень редко практически встречающаяся реакция. То есть мы должны понимать, как верующие люди, что мы не находимся в стороне от событий. Но мы можем, как сказано в Псалме, следовать добру и уклоняться от зла. Мы не должны быть к нему причастны, мы не должны умножать его мыслями мстительными, мстительными желаниями, элементарным злорадством и говорить «ага», как дождались, или «ага, а вот мы отомстим сейчас, да, вот наконец-то у нас появился повод поставить крест на куполе Святой Софии», как я сейчас, так сказать, достаточно часто слышу. Наконец-то мы можем продолжить то, что начала Екатерина Великая. Эпоха православно-мусульманской войны, она, так сказать, вернулась. И на этот раз с нами Бог, разумейте языки и покоряйтесь, яко с нами Бог. Мы будем слушать этот текст на Рождество, но я не думаю, что Бог будет направлять наши бомбы и наши самолеты. Я думаю, что все то, что происходит в той или иной степени, является преступлением против принципов любви и принятия.
Спасибо, Борис Григорьевич. На этом мы заканчиваем программу «С христианской точки зрения», в которой участвовал из Одессы по скайпу Борис Григорьевич Херсонский, в московской нашей студии Марина Филоненко и Мария Баркаева. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Джаза – это история американской музыки от рэг-тайма, блюза, страйда, буги, свинга, бопа, кула, авангарда, третьего течения и world music. Передача выходит в эфир в субботу в 22 вечера и в воскресенье в 9 утра и в 23. Время московское. Автор и ведущий «Времени джаза» Дмитрий Савицкий.
В какой России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».